Первый вопрос, который мы с вами сегодня будем рассматривать, вопрос задает Ярослав с Украины. Вопрос у него следующий. Я не до конца понимаю один стих из Библии. Хотя на первый взгляд он вроде бы и не сложный. Это Евангелие от Луки, 22 глава, с 31 по 32 стихи. Раньше я не обращал внимания на этот стих и думал, что вера – это дело самого человека и полностью зависит от него, потому что написано «По вере вашей да будет вам». И много мест из Библии подтверждают это. Но эти слова Иисуса говорят о том, что сохранение веры человека – без Божьей помощи не в каждом случае возможно. Что вы думаете по этому поводу? Ну, первое, на что хотелось бы мне обратить внимание, это еще я не буду отвечать как бы прямо на вопрос, да, а вот такая деталь вот в том, что написал Ярослав, смотрите. Раньше я не обращал внимания на этот стих и думал, что вера – это дело самого человека и полностью зависит от него. Смотрите, мысль какая. Вот человек читает Библию. Мы все с вами читаем Библию. Вот какие-то стихи, знаете, говорят, как красным светом загораются. Мы видим важность, мы их принимаем. Рядом есть другие стихи. Они почему-то ускользают от нашего внимания. Мы их как будто бы прочитали глазами. Вроде бы так, будем говорить, на слуху или на памяти знаем, что такой стих есть. А вот что там есть какая-то мысль, или может быть важная даже, а мы этого даже не заметили. К чему я это говорю? Вот этот человек, Ярослав, да, говорит, я раньше не обращал внимания, а теперь вдруг раз и обратил внимание. И я вам еще должен сказать, что это не последний стих. Этих стихов еще будут сотни и тысячи, если мы будем вникать, если мы будем размышлять над теми стихами, которые нам уже вроде бы открылись, да, если мы будем вникать и будем размышлять, то наше сознание будет зреть, вызревать. Мы будем к чему-то более высокому, более глубокому подготавливаться, чтобы это принять. И вот смотрите, когда человек просто читает, вот потому что надо читать Слово Божие, не вникая, не размышляя, да, над ним, то он обычно держится определенных стихов, как правило, это стихи какие-нибудь доктринальные, да, которые, на которые делается ударение в церкви во время проповедей. Вот. А все остальное он не видит и не понимает. А вот когда человек размышляет, он сам вот слушает проповедь. Эти стихи никогда не упоминаются. Говорятся совсем другие стихи, трактуются в определенном направления они. Но человек слушает и анализирует то, что говорит стоящий за кафедрой человек. Да? Далее читает и тоже думает. И вдруг обнаруживает, как это так? Вот говорится вот так, а вот стихи, а вот стихи, а вот стихи. И он говорит, так слушай, сколько стихов? Почему они, ну как бы... не упоминаются, о них не говорится. А здесь же даже в противоположном смысле сказано, чем объяснялись некоторые стихи из Библии. Вот что значит размышление. Вот что значит поиск, копание. Насколько это важно. Я вам тоже скажу, что хотя читаю, хотя внимательно, да, ну, не скажу, что там больше неизвестного для меня в Писании, больше известного, но есть тоже неизвестное. Есть что-то, что не могу объяснить. А есть то, что вроде бы знаю, вроде бы точно. И вдруг какой-то момент, и это только опять потому, что опять вникаю, размышляю. В какой-то момент вдруг такое озарение, вспышка, думаю, Боже, как я не видел вот этого вот в этом стихе. Какая важная мысль или там тема прямо буквально из этого стиха новая появляется. И думаю, вот смотрите, как человек странно устроен, да? Если он размышляет, со временем ему более глубокий смысл тех понятий, тех слов там, или тех учений открывается. Бывает такое, что родители скажут детям что-то такое, знаете, как говорят, предостережение на будущее. И ребенок, который не задумался, не вникает в жизнь, он никогда не вспомнит эти слова родительские, да? И получится, как с гуся вода. А бывает такое, в какой-то момент, там, ребенок еще не понимает тех слов, которые были сказаны, но они были сказаны. И по прошествии многих лет, когда бывает уже родителей нет в живых, да, человек попадает в ситуацию, уже будучи взрослым, да, в годах, и вдруг говорит, как правильно мама говорила. Вот иногда мы читаем какую-то мудрость, пусть она из Библии, пусть она где-то там, знаете, есть мудрые люди в этой жизни, которые тоже замечают, что-то говорят. И кто-то прочитал, и знаете, вот в данный момент ничего в этом не увидел. Но если он размышляет над этими словами, наблюдает вообще за собой, за людьми, за жизнью, анализирует это все, да? Наступит момент, когда он скажет, все, я понял, почему тот человек вот так сказал. Это я для чего вам говорю. Вот даже то, что я вам говорю, то, что вы читаете из Библии, может быть, слышите еще от кого-то, да? Я вам говорю, чтобы вы всегда анализировали. Без анализа. Скрытый смысл, который сегодня для меня скрыт, он никогда так и не откроется. Я иногда бывает, это я сам замечаю такое, разжевываю, стараюсь, чтобы донести. С кем-то разговариваю по скайпу, человек говорит, задает вопросы. Я говорю, слушай, ты его там позапрошлое собрание ты слышал? Да, да, я не пропускаю. Так я на эту тему говорил, да. И так, знаете, вот для меня удивительно. Человек слушал и не заметил. Ну, удивительно в каком плане? Как можно слушать и не заметить, да? А вот понимая, что, да, вот человек находится на определенной волне. Вот у него какой-то определенный уровень духовности. Вот он что-то готов, что-то способен видеть. А вот до чего не дорос, он этого не способен видеть и понимать. И поэтому он как будто слыша, не слышит. Ну, есть, бывает еще и такое, знаете, протестует человек, не согласен, в протестном настроении. Ну, тогда это понятно. Но я беру сейчас, как говорится, пример, когда человек не протестует. Он не против. Он просто не дорос, он просто еще не способен это воспринять и принять. Поэтому я говорю, Библию надо читать, исследуя ее, анализируя ее, сравнивая стихи с стихами, пытаясь применить это в жизни. Постоянно нужно читать, и если вдумчиво будем читать, одно и то же слово будет как бриллиант открываться каждый раз новой гранью, новым блеском. И вот в данном случае Ярослав тоже как бы пишет, что вот раньше не обращал внимания. Я говорю, молодец, что мыслит, вникает, и вот, видите, заметил такой стих, да? Значит, как вы поняли, с чем вопрос связан, да? Раньше Ярослав думал, что по вере вашей да будет вам, что вера это, как говорится, сугубо личная, человеческая, какая есть, такая есть, ну, как бы ни от кого не зависит, а от меня лично, да? А вот он пишет теперь, что оказывается, вот есть место, Евангелие от Луки, 22 глава, 33, ну, я даже прочитаю так, с 31 по 34 стихи. И здесь написано, что вера зависит еще, моя или наша, да, зависит еще, может быть, от посторонних каких-то людей или личностей, включая Бога, да. Я вам сейчас прочитаю это место, значит, Евангелие от Луки, 22 глава, с 31 по 34 стихи. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять у вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему, это я дополнительно читаю к этим двум стихам, которые упомянул Ярослав. А я теперь дополнительно читаю два следующих стиха, да, чтобы, объясняя два предыдущих, я вам показал, что Христос имел в виду, говоря вот те слова. Значит, 33-34 стихи. Он, то есть Петр, отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он, Христос, сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Вот я вам прочитал четыре стиха. Почему Петр сказал Христу на его слова: «Господи, я готов и в темницу, и на смерть идти»? Что побудило его вот эти слова произнести? А вот смотрите. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас», то есть учеников, «как пшеницу». А теперь слушайте. Ну, вроде сказано о вас, а дальше слова Христа касаются конкретно Петра. «Но я молился о тебе, Петр, чтобы не оскудела вера твоя». Дальше смотрите. «И ты некогда», то есть когда-то в будущем, да, «обратившись, утверди братьев твоих». Петр в этих словах увидел оскорбление и унижение. Как это так? Христос молится, чтобы у меня не оскудела вера моя. Да у меня ее, этой веры, на троих хватит. Как понять вот эти слова? Они тоже оскорбительные. Ты когда-то, ну тут некогда написано, имеется в виду там когда-то в будущем, обратившись. То есть, другими словами, Христос этими словами говорит Петру, что ты еще не обращенный. Хотя ходишь, хотя тут учеником моим вроде числишься, да? В апостолы метишь, сесть по левую и по правую сторону мечтаешь наравне со всеми учениками. А ты не обращенный. То есть, другими словами, слово «обращенный» — это шел в одну сторону, а потом обратился, обратно повернул на 180 градусов и пошел в противоположную сторону. Христос как бы Петру говорит: ты не обратившийся, не обращенный, ты идешь совсем не в ту сторону, куда я зову. Это задело Петра. Во-первых, как это так, что вроде бы веры нету, молиться еще за тебя надо, еще оскудеет, да как оскудеет, у меня есть она, и, как говорится, твердая, непоколебимая. И еще, типа, необращенный я. И как бы отвечая, поправляя Христа, что он ошибся, он неправильно понял Петра, он отвечает ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу», то есть, заметьте, тюрьма для меня, как говорится, ничего, «и в темницу», и дальше, «и на смерть идти». Вы слышите? Тюрьма и даже смерть, виселица, костер. Я готов с тобою. То есть, смотрите, какая вера у Петра. Это он так думает. Христос решил культурно поправить Петра. Как бы говоря, я тебя понимаю, тебя это задело. Но я тебе должен сказать правду. Чтобы ты понял, что веры нет. И в эту же ночь ты в этом убедишься. И он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня. То есть к рассвету как бы это произойдет. Да, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Я не буду читать, как он отрекся, кто там что там спрашивал Петра, вы все это хорошо знаете. Христос не ошибся. Он видел Петра, видел учеников, ну, скажу так, насквозь, чего не видели сами в себе ученики. Но, как вы поняли, да, вопрос Ярослава касается вот какого момента. Христос говорит: я молился о тебе, как бы Петр, да, чтобы не оскудела вера твоя. И еще. И ты, когда в будущем обратишься и пойдешь туда, куда надо, да, правильно, примешь правильное направление. Тоже смотрите, мысль какая. Ты потом, когда уже станешь настоящим моим посланником, да, или учеником, тоже должен будешь утвердить в вере братьев твоих. Вот на этом стихе 32 Ярослав как бы акцентировал свое внимание и увидел вдруг в этом стихе, да, что вера чья-то нуждается в чьей-то молитве, ну, в данном случае тут Христос, в более распространенном варианте мы можем молиться друг за друга, допустим, да? Так вот, вера нуждается в чьей-то посторонней заботе, чтобы кто-то тоже помогал мне мою веру культивировать. Для чего? Чтобы она не оскудела. Что означает «оскудела вера»? Вера оскудела – это значит принцип потерянный. Твердость, целеустремленность потеряна. Появляется сомнение в том, к чему я шел, во что верил, да? И может произойти отречение. То есть изменение курса жизни, отречение от Христа – может быть, предательство по отношению к друзьям, братьям, сестрам. Так вот, мы сейчас с вами порассуждаем. От чего зависит вера наша? То есть, этот стих говорит о том, что есть, могут быть, может быть, даже должны быть какие-то внешние факторы, люди или сам Господь, да, которые заботятся, укрепляют, утверждают веру нашу. Начну с чего? Христос говорит: «Симон, Симон, сев сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Что это обозначает? Сеять как пшеницу. Почему он не сказал сеять как морковь, там, садить как помидоры, или там садить как картошку или капусту, да? А вот сеять как пшеницу. Вот почему-то сатана обратил внимание именно на вот эту, как говорится, разновидность культур, да? И вот просил учеников, то есть смотрите, сатана просил Христа, чтобы он сеял учеников как пшеницу. Ну, я думаю, вы многие из вас слышали, я тоже слышал, что сеять – это вот просевать, это просевание, там рассказывали, идет сеятель, у него решето, там, извините, но это сказки совершенно не по теме. Сеять здесь не в смысле просевать. а сеять в буквальном смысле, как сеют пшеницу. Так вот, пшеница всегда сеялась, это было раньше, сегодня есть уже отличия, знаете, и трактора там что-то делают после того, как уже взошла там пшеница, да. Так вот, что я хочу сказать, пшеница сеялась всегда, и в отличие от овощных, допустим, культур, ее больше, то есть пшеницу, посевы, да, пшеницы, не обрабатывали до самого сбора урожая. Ее не пропалывали, ее не окучивали, ее не рыхлили после посева. Даже уже, когда была посеяна пшеница, там не ходили, не разбрасывали навоз. Почему? Потому что, когда уже взошло, взошло густо, это же не лес, где можно между деревьями ходить, а это как, можно сказать, на ежике иголки, да? Будешь топтаться, будешь, как говорится, портить урожай, да? То есть пшеница посеялась, и все. Дальше никакой обработки не происходит с ней. Весь ее рост дальше целиком зависел от Бога. Ну, я так говорю, от Бога, имею в виду, даст Бог дождик, или будет засуха, тепло будет, или холодно, то есть от погодных условий. Поэтому сатана и просил Христа сеять учеников, и я так уже буду говорить в лице учеников и христиан, да, сеять и учеников, и христиан таким образом, как пшеницу. Вы поняли, да? То есть, сатана как бы говорит Христу, вот ты сказал человеку слово, и не надо больше его воспитывать. Твое дело сказать, объяснить, а дальше предай в руки Божьи этого человека. Ну, что я должен вам сказать? А вот когда, ну, допустим, кто-то говорит кому-то, предаю тебя в руки Божьи, а я вам должен сказать, ну, слова красивые, слова правильные. Но вы поймите, чтобы быть преданным в руки Бога, то надо слышать Бога, надо понимать, слышать этот голос, отличать его от любого другого голоса и повиноваться, чтобы быть в руках Божьих. Вы понимаете, о чем я говорю? Если человек этого не знает и не понимает, то, вы знаете, это сказал так, типа, махнул, пусть косят, да? Дал задание. Да не будет он в руках Божьих. Потому что он не знает, как это быть в руках Божьих. И то, что у него считается Божьим, так это совершенно против Бога. Он плотской человек. Так вот, сатана как бы говорит Христу, ты вот сказал человеку слово, и не надо больше его там, ну, воспитывать, общаться, подсказывать, обличать, вразумлять. Оставь это, то есть, как пшеницу. Вот ты посеял, видишь же, пшеница растет, да, да. Потом же ж ничего не делается, нет. И вырастает, да. Ну вот так же и человека отдай в руки Божьи, да. Не будь для них матерью, которая кормит, отцом, который заботится. Не будь для них пастырем, который все время водит куда-то там, то к водичке, то на злачную пажить, да, то защищает, то там собака где-то, чтобы волк какой или хищник не напал, да. То есть не опекай их. Отдай их в руки Божьи, то есть, другими словами, пусти по течению жизни. Потом, как я уже вам сказал, Христос говорит Петру, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. То есть, то, что я тебе, Петр, сказал, да и всем ученикам, сказать я сказал, посеять вроде как посеял. А вы сегодня не разумеете того, что я говорю, потом поймете. Вы помните слова Христа. Христос часто говорил, фарисеи и саддукеи слушали, не понимали, о чем речь идет. Ученики все время при нем, все время слушают, и он говорит одно, они понимают совершенно другое. И Христос понимал, что они не созрели к тому, чтобы принять, понять, согласиться с этими словами. И что они не тверды в каких-то своих убеждениях. Они даже не понимают, о чем я, как бы Христос говорит, о чем я им говорю. Поэтому Христос, как бы в ответ сатане говорит, но в противовес сатане, я молился о тебе, Петр, чтобы не оскудела вера твоя. То есть, заметьте, молитва одно из средств. Заметьте, молился он как человек о Петре, чтобы Бог принимал участие в духовности Петра. Но молился, это не значит, что он больше ничего, кроме молитвы, не делал. Вот некоторые люди тоже говорят, вот не надо тоже там, вот ты лучше молись за человека, чем ему подсказывать. Я говорю, вы знаете, ну вот я молюсь уже 3 года за этого человека, и как горохом об стенку. А он, я молюсь, а вот Бог почему-то не действует. Ну, значит, Бог тут усмотрел это такое, значит, такую ситуацию. Опять мне такой ответ, типа, не надо ничего говорить человеку. А я должен вам сказать, что, да, молиться о человеке нужно, чтобы Бог подобрал ключики, чтобы поставил человека в какие-то обстоятельства, чтобы человека взбодрить, взбудоражить, чтобы заставить его задуматься, чтобы он что-то переосмыслил, чтобы он изменил направление жизни. Надо. Но я вам должен сказать одну вещь. Бог Духом Святым тревожит каждого человека. Но если человек не мыслящий, то до него мысль никакая не доходит, потому что он пребывает в своей так называемой атмосфере. Какого-то, извините, может быть, даже дурмана, своей веры какой-нибудь фанатичной. До него не доходит, жизнь бьет, друзья отреклись, там жена ушла, дети отказались, да? А он в вере пребывает. То есть, тут и молятся за него, а до него не доходит, в каком он состоянии находится, да? Поэтому я говорю, что я молюсь, я вижу, что не хватает человеку, человеку нужен прямо такой прямой разговор. Вот эти мысли, которые от Бога приходят через работу Святого Духа, эти мысли этот человек не слышит. Так вот, я вам сказал, что то, что Христос молился, это не значит, что он ничего больше не делал по отношению к Петру. И я что хочу добавить? Он и подсказывал Петру, и предсказывал, как вот только что мы читали, что вот в эту ночь произойдет то-то, то-то. Далее. Он и обличал, он и заводил разговоры, он и при помощи разговоров подводил его к какому-то определенному разумению. Ну, помните, да, допустим, та же притча, значит, там подходит и спрашивает у учеников, там или фарисеи, или саддукеи, точно не помню, да, даст ли учитель на храм. Петр взял, сказал, да, даст. Проходит время. Идут где-то дорогою Христос, ученики, и Христос говорит, Петр, как ты думаешь, там, помните, да, сыновья царские, как бы, должны платить налог, тот нет. И потом говорит, правильно ты сказал. И молчок. То есть, смотрите, это обработка, это окучивание, это обложить навозом называется, это прополка. То есть разговор, смотрите, не просто посеял и все. И, как говорится, на произвол судьбы. Это я вам к тому говорю, что он все время не только с Петром, с каждым учеником проводил индивидуальную работу, как на огороде. Огородник работает, да? И он работал со всеми учениками, со всеми людьми таким образом. И этому же самому он, ну вот когда мы читаем вот эти стихи, в это же время сейчас учит Петра. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. что, чтобы вера твоя не скудела, я над этим тружусь. Когда ты уже поймешь, до тебя дойдет, и ты обратишься, и будешь уже апостолом моим, да? Ты должен будешь понимать, пережив вот это, что вера людей точно такая же будет в тот момент, как твоя сегодня. И ты должен будешь тоже трудиться, думать, молиться, чтобы как-то помочь этим людям быть твердым в вере. В данный момент Петр сам не имеет веры, и поэтому не может братья утвердить в вере. То есть вы уже поняли это, да? Как он может говорить кому-то, будьте тверды и не бойтесь никаких врагов, да? Когда сам, как мы уже вспоминали сегодня, да, когда сам забоялся и сам отрекся. Как я уже сказал, он тогда еще был не обращенный к Богу, не утвержденный в вере, как ему казалось самому. Думал он себе, что он тверд в вере, а жизнь показала, и слова Христа предсказали, что, извини, там вообще никакой веры пока что нет. Дальше. Что еще хочу сказать? Бог через работу Святого Своего Духа, да, обличая, предостерегая нас, допуская трудности, испытания, ставя нас в определенные обстоятельства жизни, воспитывает в нас веру Божью. Это я как бы в подтверждение той мысли, к которой пришел Ярослав, как бы говорю. Смотрите, вот Христа нет, но есть Дух Христов, есть Дух Божий. И смотрите, Христос говорит, я пошлю вам Духа Утешителя, который наставит, научит, напомнит, утешит, обличит. То есть, мы не посеяны, как пшеница. Еще что хочу сказать. Церковь создана, это как огород. И там есть огородник или садовод, допустим, да? Там есть и коса, там есть и тяпка, там есть и навоз, там есть вся атрибутика для сельхозработ. Так вот, церковь создана для чего? Чтобы люди не были посеяны, как пшеница. Да, они услышали весть евангельскую. Да, они с радостью приняли Христа. Но после этого их оставить и не заботиться о них, не воспитывать, не объяснять, не разжевывать, не обличать. Это о чем говорит? Что растение посаженное, но не ухоженное, оно зарастет сорняками, заботами века сего, да, страхами, предрассудками, чем угодно. И это растение вообще погибнет. Никакого плода не даст. Далее еще хочу привести примеры такие. Родители утверждают веру своих детей, воспитывая их, наставляя, подсказывая и даже наказывая их. То есть, я сейчас говорю как бы в общем, да, про веру как бы, ну, вот если взять, ну, работа Святого Духа, да, ну, это да, чтобы мы были утверждены в вере. Это такое религиозное понятие, да, и тут уже, как говорится, вроде непосредственно Святой Дух, он же воспитатель, он же там учитель, да, и он нашу веру как бы поддерживает, да. А вот родители... Я говорю, утверждают веру своих детей. Но если родители верующие, то они утверждают в детях веру в Бога, допустим. Или веру по отношению к Богу. Так было бы правильнее сказать, да? Но если это родители неверующие, они ведь тоже утверждают какую-то веру. То есть делятся какими-то своими наблюдениями, жизненным опытом. Говорят, как они понимают, что хорошо, что плохо, и пытаются ребенка утвердить, чтобы он принял их опыт, согласился с ихними ценностями и занял определенную родителями или родительскую позицию в жизни. Далее. Пастыри в церкви, предостерегая, вразумляя, наставляя, обличая, толкуя Слово Божие, должны тем самым также утверждать веру в пастве, да? Но хочу подчеркнуть, что вера должна быть разумная. И что еще хочу сказать? Не фанатичная должна быть вера, рассудительная. И уже чуть забегая наперед, ну просто попутно скажу, да? Что такое утверждать веру? То есть разумную твердость, разумную, осмысленную убежденность в чем-то. Ну, мы, если верующие, то мы говорим убежденность в истине. Хотя вы сами понимаете, что в одной церкви одна и та же истина называется истиной, в другом может называться заблуждением. Одни ее могут ценить, превозносить, другие могут говорить, что это все отменено. Слово Божье все от корки до корки есть истина. И церковь должна утверждать, чтобы верующие были твердыми, непоколебимыми, убежденными и при этом разумными, а не фанатичными. Далее. Друг, делясь с другом своим, какими-то наблюдениями, что-то прочитал, где-то был, что-то видел, что-то смотрел, может тоже влиять на сознание друга. И друг, если начнет размышлять, может тоже в чем-то утвердиться и занять более твердую позицию в жизни по отношению там, к каким-то своим привычкам или к людям, или к убеждениям, или вообще мало ли к кому или чему. И я тоже, говоря вам слово, тоже пытаюсь утвердить веру вашу в Слово Бога и авторитет Божий в Его Слове. То есть, что я тоже, говоря вам, не просто вот мой долг что-то сказать, поняли, не поняли, дошло, не дошло, я не этим должен руководствоваться в жизни. Мое дело, моя проблема, не только правильно сказать, но и довести до понимания, до сути понимания, или до понимания сути, да, чтобы вы поняли, чтобы вы в чем-то убедились, и чтобы тоже ваша вера на чем-то конкретном зиждилась, чтобы этот фундамент был железобетонный, чтобы вы тоже, убедившись в чем-то, могли прочно, на прочном основании стоять. Ну, чтобы говорить о вере, да, что такое вера, мы уже говорили, да. Я сейчас тоже хочу немножечко так вот подытожить, что вера, что такое вера, чтобы мы поняли, как утверждать эту веру, да. Так вот, немножко попутно хочу несколько слов сказать о вере. Вера Божья – это правильно занятая позиция в жизни. Ну, мы уже привыкли так, что вера Божья – это вера в Бога, в Иисуса Христа, Сына Божьего, в Его искупительную жертву, вера вообще в Библию, да. Вот смотрите, я немножечко, как говорится, акцент смещаю. Все это правильно, что я сказал, но я хочу обратить ваше внимание, что вера – это не просто вера в Слово, в Бога, во Христа, там, да, и так далее, и тому подобное. Смотрите, вера Божья, что подразумевает? Это правильно занятая жизненная позиция. И я говорю, позиция – это не то, что то туда я, то сюда я могу шарахаться. Нет, это позиция. Как армия на позициях. Окопалась, там все, как говорится, замаскировано. Это не то, что сегодня здесь, завтра там, послезавтра там. Это уже такие стационарные позиции, да? Дальше. И что такое вера Божья? Это означает выбрать самую правильную и важную цель в жизни. Определиться с ценностями этой жизни и неуклонно следовать в ее достижении. Вы видите, что это, как бы я вам даже так сказал, твердость духа. Это твердость жизненной позиции, основанная на правильно, основанная на том, что он правильно определился с ценностями в жизни, узнал, что такое самое ценное, убедился в этом и следует твердо, неуклонно, непоколебимо в достижении этой цели. Вера – это разумная, осмысленная, проверенная жизненным опытом, твердая непоколебимость, смотрите, в жизненной позиции и такая же непоколебимость в ее достижении. Курс истинно верующего человека никогда не меняется и не зависит от того, что может твориться вокруг него. Тюрьма, сума, клевета, побои, предложение сделать карьеру за счет отречения от Христа, предложение получить мзду неправедную, предательство друзей, наговоры, сплетни. Обратите внимание, еще раз хочу повторить, что такое вера. Это курс, по-настоящему, кто уверовал, курс настоящего верующего человека, курс жизни, направление, куда идет он, никогда не меняется и не может измениться. И не зависит от того, там солнце над нами или гроза, и гром и молния. Вера – это состояние постоянного усовершенствования. Помните, есть такой стих? Приходят от веры в веру. То есть, заметьте, укрепить человека в вере, это не то, что вот какие-то доктрины списочком выдал, укрепил и сказал, стой, до смерти будь верен. А вера, это не только какие-то убеждения, какие-то доктрины, а это и определение, или это надо уметь определиться с ценностями в жизни. Далее. Вера подразумевает твердость, непоколебимость, и неотступность в достижении какой-то цели. У нас, у всех она, вы все знаете. Будьте святы, потому что я свят. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть, вы видите, да? Это надо, что такое вера? Это надо определиться. Что самое главное в религии? Ноги мыть или освящаться? Суббота или субботство, внутренний покой от осуждения Святого Духа? Что такое истина? Это вот поесть вечери на вечере? Или это реальная борьба с греховной плотью? Преломление ее? Ломание ее? Вы понимаете, вот некоторые говорят, ой, Саша, ты так хорошо говоришь, а вот если ты церковь создашь, хор у тебя будет? То есть человек переживает про хор. Вы понимаете, этот человек не понял ценность жизни. У него, у этого человека хор, потому что он больше нигде себя не видит. Ну а так вот вроде какая-то значимость этой личности придается, он в хоре поет. Я говорю, вы можете трижды в хоре петь. И четырежды солистом быть в хоре или в ансамбле церковном. Это не говорит ни о какой вере. Вы можете не пропустить ни одной вечери, не нарушить никогда ни одной субботы или воскресенья, в зависимости от того, кто во что верит. Да? Это не есть вера. Вера есть, заметьте, незыблемость позиции, не по отношению к церкви. Но если церковь истинно и правильно учит, то это и по отношению к церкви. А вообще, я говорю, учитывая, что сегодня церкви учат чему угодно, то вера – это твердость не по отношению к церкви, а по отношению к истине. Далее. Не вообще по отношению к истине, вообще, просто так, знаете, глобально рассуждая, а по отношению к той истине, которая, как написано, «И познаете истину, истина сделает вас свободными». Вера – это способность определиться в ценностях, проверить, убедиться, быть не фанатиком, а разумным, осмысленным, мыслящим человеком, мудрым, да? и идти неуклонным курсом, как торпеда, выпущенная с какого-то корабля, по другому кораблю. Неуклонно идти на освящение. Как я уже сказал, вера – это состояние постоянного усовершенствования. Мы должны приходить от веры в веру, то есть другими словами – вера, она, если она настоящая, она постоянно возрастающая. Это как лестница Петра со ступеньки на ступеньку, все выше и выше и выше. То есть, другими словами, все тверже и тверже, и непоколебимее, и непоколебимее. Ну, как я уже привык вам говорить там о себе, ну, может, в данном случае не очень красиво, но я не в смысле похвастаться перед вами, что я не верующий, я убежденный. А это большая разница. Чего я держусь? Я в это не верю, уже давно не верю. Я в этом убежден, потому что верю, это так вот я верю, напрягаюсь, пыжусь, верю, а где-то могу колебаться. А есть то, что уже настолько проверено, говорят, столько уже съедено, да, что тут сомнения быть не может. Поэтому я вам еще раз говорю, что вот это происходит только когда мы возрастаем от веры в веру, от силы в силу. Обратите внимание, от веры в веру и от силы в силу. Это синонимы. Только там сказано вот про веру, а тут вроде про силу. А вы знаете, что вера есть сила народа, да? Псалом даже такой, кое-кто, может быть, из вас пел или знает, что есть такой псалом, да? Заметьте, вера – это сила. Если я прихожу от веры в веру, в чем-то утверждаюсь, убеждаюсь, да, то я становлюсь еще более сильным, следовательно. Возрастание в вере – это возрастание в силе. Я становлюсь все более и более сильным. Ну, я имею в виду в этих житейских битвах с сатаною, его ангелами, с друзьями, недругами, врагами, которые нападают, я становлюсь все сильнее и сильнее и сильнее. Дальше. Без воспитания ее, то есть веры, она сама по себе просто так не появится. Но что я должен сказать, что воспитание, вот я вам выше как бы сказал, что Бог воспитывает человека, Христос там через работу Святого Духа, да, родители, пастыри, друзья, там окружающая среда тоже может воспитывать. Книжка может, там хороший ролик в Ютубе, ну, если хороший, конечно, я не имею в виду все подряд, да, но я имею в виду, где умные люди умные мысли выражают в Ютубе, да. Так вот, что я хочу вам сказать, что вера, она должна кем-то воспитываться. Но я не сказал и о таком аспекте. Да, она должна воспитываться, но человек может и без посторонней помощи, если он имеет определенные задатки, если его воспитали родители мыслящим, или жизнь заставила быть мыслящим, да, то я вам должен сказать, любой человек, занимающийся самовоспитанием, хотя это воспитание Божьего Духа над ним. Ну, просто человек еще не верит в Бога, и получается, вот сам наблюдает, а Бог только подкидывает мысли. Ему кажется, что это он вникает, до него доходит, его сознание, вот оно такое способное, да? Так вот, я говорю, что человек сам может, наблюдая за жизнью, анализируя, делать какие-то выводы. И его вера во что-то или в кого-то, да, может тоже укрепляться, и жизненная позиция может тоже утверждаться в жизни. Вы знаете, есть много людей, которые даже, я не говорю про, что некоторые христиане, а некоторые вообще там из мусульманских стран, просто мудрые люди, которые говорят действительно мудрые речи, которые действительно умные вещи замечали, и если вы читали, вы можете обратить внимание, они не противоречат Слову Божьему, Библии. как бы в дополнение, как бы в унисон. Так вот, что хочу сказать. Вера должна воспитываться. Это не то, что вот я родился в вере, вот, или вот как-то Бог мне дал, она вот как-то так непонятно как вдруг появилась. Появиться может внезапный интерес, когда человек что-то увидит, услышит, да, или с чем-то столкнется. Интерес. А вот в результате вот этого интереса, вот этой пытливости, вот этого этой наблюдательности и рассудительности начнутся, в голове будут появляться какие-то выводы. Человек будет зреть, к чему-то доходить, что-то начнет понимать, уже к чему-то начнется приближение. То есть, другими словами, вера воспитывается. Это не просто, вот она у человека есть, непонятно откуда. А что она зависит от внешних факторов. Так вот, что хочу еще сказать. Вера, согласно Писанию, есть плод духа, то есть ума. Другими словами говоря, вера. Жизненная позиция, твердость, убежденность – это результат размышления, анализа. Если мы вникаем, копаемся, рассуждаем, да, появляются убеждения, наметки этих убеждений. Потом появляется легенькая убежденность, уже склонность так думать. Если я продолжаю этим заниматься, я начинаю уже твердо верить, а через время, если я не прекращаю этот процесс, я становлюсь непоколебимым, уверенным, проверил, испытал, убедился, это точно истина. И я становлюсь непоколебимым. Так вот, не вникая, то есть я сказал, что вера есть плод духа, плод ума. Теперь, что хочу сказать, не вникая, не убеждаясь, не размышляя, не проверяя свои убеждения на практике, вера не может существовать вообще как таковая. Моя позиция зиждется на моих определенных убеждениях. И если эти убеждения истинные, выверенные, да, то моя позиция тверда. Но заметьте, моя сила... Моя убежденность, моя принципиальность, моя неотступность, моя целеустремленность зависит от правильного понимания, от убежденности в чем-то. И теперь я вам говорю, смотрите, плод духа ведь вы помните, не только вера. Это я так по теме коснулся, что вера есть плод духа. А если вы помните, плод духа. И там перечисляется вместе с верой и что хочешь, все остальные качества. Я уже не раз говорил, не очень красивая поговорка, но она звучит так. Нет ума, считай коллег. Если верующий не размышляет, то он фанат. И беда этому человеку. Он не убежден, он просто такой, извините, ограниченно упрямый. И все. И его, пользуясь его этой ограниченностью, можно подвигнуть на революцию, на контрреволюцию, на мятеж, на сплетни, на борьбу, на мир. То есть это человек, которым можно манипулировать. Так вот, смотрите. Неубежденный в чем-то человек не может быть твердым и непоколебимым. Вот я не раз уже говорил, приводил примеры. Кто-то говорит, там, я верю, вот так написано. Я говорю, хорошо. А как же, вот вы говорите, вот так написано, а вот написано, а вот написано. Естественно, показываю стих, где написано не так, а прямо противоположно. И я говорю, как же вы, пожалуйста, если я не прав, я, первый вопрос, чтобы у нас не было, как говорится, путей к отступлению, мы зашли в замкнутое пространство. Все Писание Боговдохновенное и полезно. Ты же верующий, да? Я тебя спрашиваю, так написано? Да. Так все Писание или частями и местами Боговдохновенное и полезно? И я вам говорю, даже из страха. перед наказанием, человек говорит, да, все, хорошо, спасибо. Вот вы сказали один стих, а я вам привожу три, а могу и 33 привести. Пожалуйста, объясните, куда вы деваете эти стихи? И как верить на основании вашего объяснения, если вот есть еще масса-масса стихов. А я вам еще и покажу по тексту, который вы употребляете выше и ниже, что толкование совершенно не по теме и не по смыслу. Не в контексте. И человек начинает колебаться. Вот если я в чем-то убежден, я не боюсь диспута. Я говорю, пожалуйста, только спокойно, без крика и без горлохватства. Спокойно, давайте сядем. Хотите при людях, давайте при людях. Хотите себе помощников, пожалуйста, я да один буду. Я готов, давайте, если что, берите, вон я вам дам время, пятница, суббота, с Катей проповедь на эту тему, как надо правильно понимать, да Катя, почему я неправильно понимаю. Заметьте, люди боятся. Да, вот он такой рассякой, да, он там еретик. Я говорю, пожалуйста, возьмите Библию, покажите, в чем моя ересь. Я вам гораздо быстрее докажу, что еретики вы. И что анафему не мне, а вам надо произносить. Так вот, смотрите. Я уже сказал, что если человек не убежден в чем-то, да, не проверил, не перепроверил что-то, да, он не может быть твердым и непоколебимым, поэтому легко любого человека поколебать. Который не имеет истинного понятия об истине, да? Вот что такое вера. Смотрите, есть тоже такое выражение. Знание – это сила. Я хотел бы добавить. Правильное знание. Истинное знание. Слово Божье есть истина. Это нельзя отрицать. Только не то слово, которое кто-то как-то толкует, а то слово в том смысле, в каком оно произнесено там апостолами или пророками или Богом. Вот это знание, когда мы правильно понимаем не букву, а дух Писания, да, это действительно сила. Если я убедился, если я проверил, если я десятки, сотни раз проверил, вот попробуй меня поколебать. Еще что хочу сказать относительно веры. Вера должна действовать. То есть, если есть у человека вера, то это не то, что я верю в Бога, хожу в церковь, сдаю денежку. Вера – это мотор. Вера – это бензин, это топливо. Вера должна двигать, действовать, должна вера выражаться в действии. Помните, стих есть. Вера – действующей любовью. Если я верю в Бога, а она не вера, не действует любовью, имеется в виду, заметьте, действующая любовью, делающая меня, внутри меня, все более и более любящим, все более и более терпеливым, долготерпеливым, и терпение должно иметь совершенное действие, чтобы были мы без всякого недостатка. То есть, если я верю в Бога, но у меня нет действия этой веры внутри меня, если я, смотрите, не освящаюсь, действует любовью, это освящает вера меня. Если я не освящаюсь, вот какой был обидчивый, такой остался, какой был завистливый, такой остался, как любил деньги, так, как говорится, и люблю. Тут я уже не говорю про все остальные пороки, да, можно смело все, как говорится, сюда приплюсовывать, да. Но я говорю, если пороки мои остаются, в любви я не возрастаю и от порока не избавляюсь, и он даже не ослабевает, то я вам должен сказать, веры вообще во мне никакой нет. Это какая-то иллюзия, кем-то сказанная, мною принята верою, и я уверую в эту иллюзию и говорю, что я верю. Дальше. Вера должна двигать к цели. Помните, да, Евреям 11 глава? Вера же есть осуществление ожидаемого. Заметьте, вера есть осуществление, то есть конкретные шаги, конкретная целенаправленная работа. К чему? К тому, чего мы ожидаем достичь. А чего мы должны достичь? Итак, кто во Христе? Конечный пункт нашего движения – быть во Христе. Не около Христа, не вдалеке от Христа, не в пределах видимости Христа, а во Христе. Если у нас нет движения к этому ожидаемому Христу, у нас нет веры. Еще что хочу сказать по поводу веры. Вера – это настрой на победу. Это убежденность в своей правоте, что дает силу быть непоколебимым. Помните, да, тоже с Евреем 11 главы. Верою побеждали, и там целый список, кого и чего и как. Что я хочу сказать? Мы как бы затронули вопрос, что вера нуждается в посторонней как бы помощи, в посторонней поддержке, в постороннем содействии, чтобы я укреплялся. Так вот, в чем я должен укрепляться, я вам сейчас рассказал. Вот какая вера и в чем мое должно быть укрепление. А как Бог укрепляет нашу веру? Ну, там можно говорить по-разному, там скажу как бы из своего жизненного опыта. Любая трудность, любое испытание, любые нападки, враждебное настроение кого-то против меня. Я во что-то верю, к чему-то стремился, а тут вот такое происходит. И начинается масса вопросов. Я думал, что приду к Богу, что будет все хорошо, а тут вообще какие-то одни нападки. Я думал, что я помолюсь, и мне, как говорится, как шапка Мономаха на голову опустится, и я стану добрым, любящим, не злым. А тут молишься, а чем больше молишься, тем больше искушений, и больше залетов и пролетов. И смотрите, вот заметьте, Бог первое, что делает, начинает меня приводить в смущение и в сомнение. Вот то, как тебя научили, вот то, во что ты уверовал, благодаря тому, что ты думаешь и размышляешь, я тебе сейчас начну вводить в сомнение, чтобы ты понял, в Библии по-другому написано. Вера – это нечто другое. Возрастание – это не так происходит, как ты веровал и как тебя научили, как ты настроился. Это совсем не так. То есть, другими словами, Бог утверждал или укреплял мою веру в Его Слово, побуждая меня анализировать, что мне говорили в церкви, пастыри, или там вне церкви другие верующие, да? Бог побуждал анализировать эти слова, читать Библию, сравнивать, точно ли так написано, как говорят. Я видел противоречия, я приходил в смущение, я был разочарован в своей вере, я просто понял, что веры нет, что вера зиждется на чем-то совсем другом. И вот так опыт за опытом, я имею в виду и в теоретическом смысле, и в практическом, и удар, и болезнь. Ну, даже пример такой приведу. С чего началась моя попытка копаться в Библии? С болезни. Был бы я здоровый, я вообще не знаю, ну, был бы церковником каким-нибудь, фарисеем, саддукеем, ревнителем по вере какой-нибудь иудейской. Я, ну, очень болел вначале, как пришел к Богу. Очень болел. Причем умирал. Ну, читаешь Библию, вот просто читаешь, и написано, что молитвою освящается. Ну, молюсь, все, молюсь и ем. Но ем, правда, то, что вредно. А уже стал понимать. Уже врачи сказали, не ешь. Но я же в вере пребываю, а не во врачах. Я уже вижу, мне, я просил, говорю, Господи, дай знамение, мне есть или не есть. И внутри такая мысль отчетливая, как голос произошел, прозвучал. У тебя печень вздулась, как буханка хлеба под ребром. Ты присесть не можешь, нагнуться не можешь. И ты просишь у меня знамение, есть или не есть. Не будет тебе знамения, кроме Иоанна пророка. И я потом думаю, действительно. Я это к чему вам говорю, что вот начал размышлять над молитвой. Ну так что, я неправильно молюсь? Ну написано же, молитвой освящается. Так не освящается, я же загибаюсь. И пришлось вот эти стихи месяцами читать, вот одни стихи про то, как молитвой освящается пища. Вот так понимал, вот как-то так учили, да? И вот так страдал. И вот вникая докопался, и что такое молитва? Вот с тех пор начал ковыряться в молитве, что же это такое? Далее, на каком условии освящается, на каком не освящается? И понял, что означают слова «если есть с благодарением, а не с осуждением». И вот это «если» оказалось тем золотником, маленьким, но дорогим. Вот так хотел научиться любить врага. И чем больше старался любить, тем хуже враги. Больше нападали, я их больше ненавидел. Господи, говорю, дай любви. Вот как написано, дай любви. Ну как училишь? Дает вот просто так. Утром встал, на голове любовь. Чем больше прошу, дай любви, тем больше врагов, тем больше нападок. Бывало даже такое, говорю, в недовольстве, в раздражении на самого себя. Говорил, Господи, я ж тебя просил любви и терпения. Чего ж ты мне, извините, так и говорил. Чего ж ты мне этих дураков даешь? Вы знаете, вот полное разочарование, как я верил и как надо было верить. Это жизненный опыт. А потом шло усовершенствование. А потом читал стихи. А потом применял на практике. Думал, что открылось правильно. Практика не подтверждает. Надо было пересматривать. Надо было отрекаться от этих убеждений. По-новому пересматривать. По-новому. И это занимался, вот я говорю, с 1976 года по сей день. И за дня в день я не знаю, как это так, чтобы я о чем-то не думал вот на эту тему. Все время думаю. Мне говорят, откуда у тебя вот это столько говорить? Я говорю, слушайте, я все время думаю, я как рыба в воде. И когда меня спрашивают, Саша, ты не мог бы рассказать про воду? Ну, так я в ней, вот смотрите, вот в воде то растет, то плавает, там всякие микроорганизмы, там что хотите, водоросли, рыбки, рачки, там ракушки какие-то. И вот говорю, вот так возрастал в вере. Ну, я не могу сказать, что мне какой-то пастырь или какая-то книжка воспитывала мою веру. Это действительно вот, был просто такой жизненный опыт с Богом. Я думал, а Бог воспитывал. Но должен сказать, что не то, что так вот раз воспитал, за 3 дня, на 4-й день, диссертация докторская, все понятно, вот так изо дня в день. 40 лет, можно сказать. Не быстро, но, как говорится, все пощупать, все ощутить на вкус, на запах, да, и так далее и тому подобное. Вот теперь, когда я говорю, вот как написано, вот когда делюсь каким-то опытом, как написано, как это на практике происходит, заметьте, я вроде как бы не говорю такое, что я вас хочу утвердить в вере. Я вроде бы прямо так не говорю, и вроде прямо этим не занимаюсь, но делясь, и если вы слушаете и анализируете, хотите вы, не хотите. Вы уже в чем-то разочарованы, во что раньше верили. У вас уже жизненная позиция меняется. У вас уже появляются определенные убеждения, в которых, может быть, уже никто вас никогда не поколеблет. Если вы еще настроены и на освящение, и идете этим путем, должно что-то получаться, и вы уверены, чем больше получается, тем больше убеждены и утверждены будете в этом направлении. Что направление принято правильно. А тут еще Ярослав упоминал такой стих «По вере вашей, да будет вам». что я хочу сказать? Ну, как будто бы вот, по вере вашей, вот она у вас вроде бы есть, вроде бы присуща вам. Но дело в том, что вначале у меня ее вообще нет. Вот я родился, у меня никакой веры нет. Вот я, допустим, мне уже там 20 лет, но у меня веры нет. Просто есть разочарование в чем-то, в жизни, в людях, в справедливости, в любви, в добре. У меня есть разочарование. И это толчок к приобретению веры. Если я верю в одно, что-то жизненное такое, будем говорить, обыденное, я это считаю за истину, к этому стремлюсь, я другой истины не могу принять. И веры у меня другой не будет. Чтобы вера Божия ко мне пришла, кто-то должен что-то сказать, чтобы не засела мысль, и я начал анализировать и пришел к разочарованию в чем-то, да? В каких-то своих идеалах и убеждениях. Либо должен я что-то пережить, либо должен с чем-то столкнуться. Что-то должно меня ударить, в чем-то я должен разочароваться. Так вот, и что хочу сказать. Разочарование в себе, в людях, в справедливости, в государстве, в церкви. Как бы это ни звучало, может быть, для кого-то не очень приятно, но тем не менее, разочарование приводит меня в первый класс божественной веры. Разочаровавшись в одном, я начинаю искать что-то другое. Так вот, сначала у меня ее нет. Но родители, учителя, пастыри, Господь через вразумление жизни постепенно меня в чем-то разубеждают и в чем-то убеждают. И убедившись в чем-то, придя к чему-то в понимании, в правильном, проверенном, да, у меня появляется моя личная вера. Вера моя во Христа, что Он есть Сын Божий, вера в Его правоту и в истинность Его слов. Ну, говоря о Христе, я автоматически говорю о Боге, Отце. Это уже вера Христова, то есть во что Христос верит, в чем Он убежден, уже я в это верю. Это вера Христова, но она во мне, и это уже моя. Кто-то говорит, что вера, это Бог ее дает. Ну типа, у нас ее не может быть. А я вам говорю, не то, что не может, а должна быть наша собственная вера. Но она должна проходить через знак равенства по отношению к вере Христовой. Какая вера была во Христе, такая должна быть у меня, во мне. К чему Он пришел, что Он уразумел, к этому же должен прийти и я. Это уже моя личная вера. И вот что хочу сказать в итоге. Насколько я оказался способным и внимательным учеником, я имею в виду в школе Христа, да? Я сейчас говорю как бы и о себе, и о всех вас, да? Будет зависеть и твердость моей веры. Насколько я буду способный и внимательный, насколько буду рассудительным, буду ли задавать вопросы, буду ли что-то уточнять, вот как это буквально бывает на уроке, когда ученик переспрашивает учителя, да? И вот так, если я в церкви, вот так буду переспрашивать, буду уточнять, потому что я хочу точно знать. Вот так, если я буду с Богом переспрашивать, уточнять, думать, анализировать, Бог будет подкидывать информацию, я буду ее переваривать, усваивать, да? От этого, чем больше я приду к убежденности в истине божественной, да? Чем больше в чем-то буду утвержденным, да, и непоколебимым, от этого будет зависеть твердость моей веры. То есть, заметьте, не просто веры, а моей жизненной позиции, связанной с целью, с силой, с позицией, с твердостью, неуклонностью, да, непоколебимостью. А от этой моей веры уже целиком и полностью будет зависеть и моя жизнь, успешная или неуспешная, праведная или неправедная, и моя вечная судьба, в результате того, как я проживу эту жизнь. Вот вам приходилось, наверное, слышать людей такие, от людей такие слова. Типа, я считаю, что в этом мире, что живя этой жизнью, нельзя быть честным. Вы видите, все обманывают, так что тут я, Саша, с тобой не могу согласиться. И я говорю, человек говорит довольно убежденно. Вот попробуйте теперь ему объяснить, что можно жить и можно достичь определенной честности и справедливости, да, если он считает, что это несправедливо. Хотя его можно подловить. Я таких людей подлавливал. Ну, слово, может, не очень красиво, подловить. Вот человек мне говорил, да, Саша, честным нельзя быть. Я не стал его переубеждать, потому что очень твердо было сказано. Ну, мы довольно близкие, часто были вместе, и попадаем в одну ситуацию, где его, ну, будем так говорить, прямо дурят. И он завозмущался в моем присутствии. Завозмущался. Да разве же можно так? Ну надо же хоть какую-то честность. Ну надо же хоть какую-то порядочность. Да вы же, да к чего вы докатились? Ну, кончил он свою речь. Отошли мы в сторону. Я говорю, слушай, пожалуйста, а что ты его убеждал в том, во что сам не веришь? Как я убеждал? Ну ты же взывал к его честности. Ты же говорил ему, как можно таким быть. Значит, ты по отношению к другим считаешь, что все-таки можно, да? Должен он, а ты, тебе нет, тебе не надо. Тебе это не обязательно. Я говорю, значит, есть у тебя склонность к этому. Да, жизнь такая заставляет крутить, вертеть хвостом тоже, как лисичка, сестричка, да? Дурить кого-то, потому что меня надурили. Но от другого ты требуешь. Далее, кто-то наворовал во власти, там что-то произошло, разоблачение, и ты говоришь, ну, ворюга, ну, надо ж, кто не придет к власти, все воруют, все нечестные, все такие. Ну, выбрали бы, есть же люди, заметьте, что человек, бывает, не контролирует свою речь, говорил, что невозможно, а тут говорит, с кем-то все-таки в жизни Бог сталкивает. Есть же люди честные, поставить бы такого, а этот ворюга, хапуга, я говорю, слушай, опять 25, опять противоречишь. И я его подловил, он говорит, Саша, да, ты меня убедил. Если я не развиваюсь и не возрастаю в вере, то в какой-то момент жизни ее может у меня не хватить. То есть я вот к чему-то пришел, в чем-то утвердился и на чем-то остановился. То есть роста, движения никакого нет. И заметьте, жизнь, она течет. Каждый день новые какие-то ситуации, какие-то новые сюрпризы. Где-то кто-то что-то меня с кем-то сводит. Я сталкиваюсь. То несправедливость, то справедливость, то обман, то хитрость, то сплетни, то еще что-нибудь. То враги ополчились. И если я не возрастаю в вере, и у меня нет этого идеала в лице Христа, то в какой-то момент на меня жизнь может так надавить, как тяжелое бремя, как груз. И я отойду от своих принципов. Я могу упасть, могу разочароваться, плюнуть, запить, закурить, загулять. Ну, сами знаете, во что пускаются или бросаются люди. Я могу упасть. Если я возрастаю, то есть вера, я еще раз хочу подчеркнуть, это не какая-то незыблемая константа. Вера, да, в принципах, она незыблемая. В направленности она незыблемая. Но в глубине мудрости, к которой мы познаем, к которой мы стремимся, которая есть во Христе, да, она не константа. Она, то есть, вы поняли, суть не меняется, а деталей и тонкостей все больше и больше и больше. Так вот, если я возрастаю в этой вере, и будет какая-то ситуация, и где-то что-то может возникнуть такое, что мне кажется, что я вот уже готов поколебаться, да, то Бог по моей вере, по моему доверию к Нему, обязательно даст в нужный момент недостающее понимание. Но я говорю, даст понимание, если мы этим стремились, это понимание все время от него получать, что у нас есть какие-то навыки. Если мы не вникали, то трудно Богу будет дать нам какое-то понимание, как мы читаем, и некоторые говорят, вот не надо думать, когда поведут пред царями, не надо там думать, что сказать, Дух Божий напомнит. Я говорю, ну если мы изучали, думали, знали, но забыли, то напомнит. А если не вникали, не копались и ничего не знали, как можно напомнить то, чего вообще никогда в голове моей не было? Вы понимаете это? Вот если мы пребываем в вере, то Бог в нужный момент недостающее понимание даст, и силу превозмочь искушение даст, и устоять в своих принципах даст, и я могу непреклонно следовать дороге Христа. То есть, другими словами говоря, подытоживаю, да, сегодняшнее наше общение. Другими словами говоря, вера – это как росток, который кто-то должен посадить. Ну, кто-то – это и Бог, и родители, и пастырь, там, да, и друзья, и жизненные обстоятельства, да. Кто-то должен способствовать, чтобы эта вера возрастала. А вот когда мы уже к чему-то пришли, тут уже действительно, по вере вашей да будет вам. То есть, на каком уровне вера, на таком уровне и будет для меня та или иная ситуация происходить. Буду я твердым или не буду твердым? Поколебаюсь или нет? Вот тут уже действительно зависит, по вере вашей будет вам. От моей веры будет зависеть моя жизненная позиция. Но эта вера может извне подкрепляться кем-то. Если мы уже научились слышать Бога, то эту веру будет все время культивировать в нас Бог через работу Святого Духа. Поэтому еще раз говорю, что церковь должна быть, и пастырь должен быть. Я сейчас не к тому, что я хочу создать церковь и быть пастырем, совсем не к этому. Мы общаемся, считайте, что церковь, да? Я делюсь, считайте, что есть от кого-то слышать. Можете и сами даже делиться, и друг друга назидать, да? И со мной можете делиться своими, как говорится, победами, горестями, переживаниями. Но я что хочу сказать, что вера – это продукт жизнедеятельности моей жизни, да, и тех, кто меня окружает. Мы все друг на друга влияем. Жизнь, опыт, мудрость, глупость каждого влияет, заставляет думать каждого из нас, если мы мыслящие люди. И это влияет и способствует либо разочарованию в чем-то, либо убежденности в чем-то. Поэтому должны понимать, факторов, влияющих на нашу веру, достаточно много. Важно быть внимательным, наблюдательным, рассудительным. Важно определиться в цели и в том, что если цель эта выверена и стопроцентно она истинна, то нужно быть твердым и непоколебимым всегда и везде. Видите, один вопрос. Попутно, видите, и веру пришлось затронуть, попутно еще какие-то аспекты. Вы видите, я о вере говорил когда-то, да? Ну, тогда по тем стихам вот в какой-то такой плоскости рассматривал. Здесь немножечко я уже в другой плоскости. Я думаю, что это знание тоже будет полезно, чтобы у нас было представление, что вера – это сила, что вера – целеустремленность, что вера – это непоколебимость. И это воспитывается от нашего рождения всеми людьми, Богом и даже жизненными обстоятельствами. Так что размышляйте. Еще не один стих будет открываться, который вы вроде бы давно знаете. И вы увидите, как все более и более глубоко открывается истина, как один и тот же бриллиант шлифуется еще с одной какой-то стороны и еще какая-то новая грань этого вопроса, этой истины открывается. Все это нас, если мы правильно наставлены, правильно понимаем и к правильному стремимся, да, Все это сделает нас твердыми, непоколебимыми, не самоуверенными, а убежденными, да, в правильности избранного пути. Награда, конечно, будет соответствующая со стороны Бога. И эта цель, к чему мы должны стремиться, я уже сказал. Будьте святы, потому что я свят. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая у нас будет с вами завтра в субботу. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.